Дорогие друзья, братья и сестры, сегодня нас, мы так переживали, что на выходные дни вот все разъедутся, но прошлое воскресенье нас было даже больше, чем сегодня. Потому что сегодня, видно, вторая часть служения, которая будет не здесь, то те, кто далеко ехать, наверное, решили поехать сразу туда. Может быть, наше служение будет немножко короче, чтобы на 7 часов все желающие могли успеть в ДК «Меридиан», где будет проходить такой общемосковский рождественский христианский концерт. А сейчас мне хочется еще вернуться к теме Рождества. Главный герой Рождества кто? Значит, Мария, ангел, кто еще?
Пастухи,
волхвы. Конечно, только б я наоборот поставил. В принципе, прошлое воскресенье мы поздравляли одну из сестер, гости наши, у которой был день рождения как раз в этот день. А вот за это дни этого года, 10 дней, у кого же был день рождения? Когда? Поздравляем! Пусть Бог благословит тебя. Как зовут, напомни? Евгения, поздравляем. Скажи, тебя поздравляем? Твоя заслуга в том, что ты родилась?
Ну, наверное, нет заслуги в этом даже.
По идее, нужно поздравлять маму, как я понимаю. Ну, в крайнем случае, папу. Ну, бабушку с дедушкой, потому что они дали как-то вот жизнь родителям, и вот эта жизнь продолжается. Но всегда поздравляют тебя, меня. И нам дарят подарки, и нам это очень приятно. И когда вот, сколько, месяц прошел уже? Как моя прекрасная половина родила очередную внучку. И это крохотное создание, 51 сантиметр и 53. 53, большая такая. 53 сантиметра, она стала центром внимания не просто семьи одной, а всего родства. Все звонят. По скайпу видно только вот это маленькое личико, которое кривится от света или еще что-то. И все в таком восторге. Ну, какая ее заслуга? Может быть, и о Христе можно сказать так. Об Иисусе рожденном. Ну, какая его заслуга? Ну, это Марию надо поздравлять. А мы вот Христос и Христос. Или здесь не совсем вписывается человеческая логика? Ну, правильно думаете, так и говорите. Не совсем. Потому что рождение Иисуса, Рождество Иисуса Христа – это не рождение Бога. Это воплощение Бога в образ человека, в человеческую личность. Бог, Он сущий от века, Он вездесущий, он безначальный. Но для того, чтобы нас с вами понимать, чтобы приблизиться к нам, он вошел в человеческое тело. И рождение Иисуса Христа – это его воплощение в человека. Он добровольно смирил себя, ограничил себя вот рамками человеческих земных законов, им же сотворенных. Поэтому в Рождестве Иисуса Христа, особое наше дни Рождества, конечно, мы уделяем внимание именно рожденному младенцу. Но рядом с рожденным младенцем были те, кто прямо или косвенно, так или иначе, участвовали в этих рождественских событиях. И если смотреть после Христа, кого бы вы поставили на втором месте, кто больше всего участвовал вот в этих событиях? Волхвы, пастухи или кто еще? Ирод, воины. Не собьешь. Действительно. На втором месте, кто причастен к этому событию, ну, конечно, Мария. Да, она страдала. Да, она мучилась родами. И как Андрей говорил, вот эти вот ожидания, не оправдавшиеся, не сбывшиеся. Даже больше того, когда ангел пришел Марии в Благовещение и говорит, вот, ты уже посватана, обручена, у тебя будет ребенок. Ну, я еще ж не замужем. Ну, еще до свадьбы у тебя будет ребенок. По-нашему, как называется женщина, которая рождает ребенка вне брака? Мать-одиночка. Красивое название, законом охраняется, пособия платят, и никто не смотрит, о, мать-одиночка. Нет, это в сегодняшнем мире это очень нормально. В то время это как называлось? Ну что, слово такое в церкви сказать? Конечно. Блудница. Ну, такое библейское слово красивое, может быть, проститутка, гулящая. Если в наше время вот люди легкого по женщине, легкое поведение, скажите, общественный приговор какой? Ну вот что общество видит, на дороге стоит ночная бабочка. Презрение. Ну, у кого-то может быть восхищение, а основная масса людей просто презрение посмотрит и скажет, ну, легкого поведения такого. А в то время... А в то время не просто скривиться, побить камнями. Более того, ее нужно привести к дверям родительского дома. Родители должны были первые бросить камень, и все общество должны были побить камнями, и так искоренится зло из среды общества. Жестокие законы древности, но так это было. И потом каждая мама подрастающей девочке будет говорить, смотри, веди себя, смотри, с мальчиками там дружить начала, вон, видишь, вот тот дом, вон то крыльцо, вон там еще пятна темные. И поколения проходят, а этот пример как проклятие остается. Ангел говорит Марии, ты до свадьбы будешь иметь ребенка. Для нее, воспитанной в той среде, хорошо знающей те законы, скажите, как звучал эти слова ангела? Как приговор. Ты жизнь свою отдашь, тебя убьют. Ну, может, ты сумеешь как-то таиться так, что успеешь родить, и потом тебя убьют, а ребенок сиротой останется. Я не знаю, сестры мои, женщины, что бы вы сказали на это? Сказали бы, Господи, я раба Твоя, пусть будет по слову Твоему. Ну, теоретически, вот так вот сидя на мягком стульчике, может быть, и сказали. А если бы видели, как кого-то там побили камнями за это, я не знаю, я бы, наверное, не смог сказать. Мне сегодня хочется вот вспомнить Марию. Да, некоторые христианские конфессии, такие как вот православие и католицизм, очень большое внимание уделяют Марии, и, может, поэтому в какой-то, впадая в другую крайность, мы меньше говорим о ней. Каждый раз, проезжая из дому вот сюда, в Москву, проезжаю мимо церкви, новой церкви, красивой церкви, православной, где написано «Святая Богородица, спаси нас и помилуй». Мария спасает. Христос спасает. И обращение к Марии как спасительнице, ну, не имеет никакого основания в Библии. Может, поэтому мы иногда смотрим на Марию, ну да, но она сделала свою роль, она выполнила, и все это. Нет. Все-таки личность Марии – уникальная личность. Ведь прошли тысячи лет, когда Богом было запланировано, что придет воплотиться Сын самого Бога, Бог своей сущности. И Он родится через женщину. И каждая еврейская девушка тех времен мечтала, что первенцем у ней будет сын. И этот сын будет тем обещанным Мессией, о котором говорилось еще в саду Эдемском, о котором Бог говорил Аврааму, о котором Моисей в законе говорил своем. Ждали его. Желаемый и ожидаемый всеми народами. И вот пришел этот момент. Да, Бог избрал Марию. Пройдет немножко времени, оно ж, в связи с тем, что год у нас такой маленький, всего 365 дней, вот, поэтому так они чередуются события. Вот только Рождество отпраздновали, там несколько месяцев, и уже Благовещение, и опять мы вспоминаем то событие с Марией. Скажите, почему Бог избрал именно Марию? Что такое понравилось Богу в Марии, что именно она, или просто случайный жребий, был он на небесах вот так вот раз перстом, кто там? Ага, вот она будет. Почему именно Мария удостоилась того, что она родила Иисуса, воплотившегося Бога? А вот что в ее характере? Характер у меня, знаете, такой. Особенно если не по шерсти погладят, то увидите, какой характер. Я его стараюсь скрывать, сдерживать. Что в ее... Аминь. Мы будем позже вспоминать это событие в дни Благовещения, что презрел он на смирение рабы своей. Вот имя ее, то, что сегодня не почитается. Дать сдачу. Постоять за себя. Я личность. Это сегодня приветствуется. Смирение стало чем-то таким прошлым. Но Господь ценит вот именно смирение. Смирение не раболепство перед людьми. Люди, которые говорят, что человек это звучит гордо, как правило, раболепствуют перед кумирами, правителями, еще кем-то. Вспомните прошедшие десятилетия российской или советской действительности. Когда везде на лозунгах говорили, человек это звучит гордо, и вся страна раболепствовала перед своими вождями. И никто не мог сказать, хотя большинство понимали, где не так, а вслух говорили только то, что нужно было говорить. Потому что сажали тогда не только деревья. И люди раболепствовали. У Марии был другой подход, другая жизнь. Я вот как раз рождественские события хочу обратить внимание на Марию. Да, Иосиф, о котором Андрей вспоминал, доверился Богу, послушался Бога. Да, пришли они, вот не нашлось места в гостинице, родился он в пещере, в хлеву, ну там, где содержали животных в то время, положили его в ясли, потому что не было места в гостинице. И кто первый пришел к Марии Иосифу посетить их? Пастухи, родственники? Кто-то пришел, может быть, родственники, вполне может быть, потому что они пришли записываться в свой город, а весь город был родственники, по крайней мере, от царя Давида. Они были родственниками далекими очень, но были. Когда пришли пастухи туда, то там уже были люди. Откуда они были? Может быть, из хозяева того дома, чей был это хлев? Может, кто-то из ближайших? Почему? А давайте прочитаем Евангелие от Луки, 2 глава, 19 стих. Можно 18 еще? Можно весь отрывок даже. И там написано, и все слышащие дивились тому, что рассказывали им пастухи. Все слышащие, кто это? Иосиф и Мария. Но идет противопоставление. А Мария, вот они все слышащие, и вот она Мария. Значит, кто там все слышащие? Иосиф остается, да, с младенцем. Кто-то были. Услышав плач, стоны, может, плач младенца. Может, Иосиф побежал, попросил, никогда не был на родах, в мое время, когда у нас дети рождались туда, в роддом мужчин не пускали, это сейчас разрешают. Но говорят, там воды нужно, правда? Вот, может, еще что-то. И кто-то был уже там. И заметьте, вот в этих двух стихах идет противопоставление. Вот всех, кто были там, и одной Марии. И в чем это противопоставление? В чем разница у них? Пастухи в восторге рассказывают. Ангелы с неба пришли. Меня Андрей спрашивал перед Новым годом, а что пели ангелы, когда явились пастухам? Слава Вышних Богу на земле мир, или ныне ради стало, Или третья какая-то песня, забыл уже. А, о Вифлееме, радостна новина. Вот какую песню пели ангелы? Ну, какую песню, Миш? Да. Оказывается, они не пели. Не написано, что там песню пели. Славящие Бога и взывающие. Слава Вышней Богу и Сыну. Ну, в нашем представлении славить Бога это можно только в песнях. Поэтому мы так уже привыкли, что они пели песню там. Ну, и даже говорим, что хоры явились, хотя там многочисленное воинство небесное. Ну, войско и хор немножко отличаются. И дирижер, реген хора, и военачальник тоже. Хотя и того палочка, но одного дирижерского, другого копье или меч. Ну, не столь важно. Все слышащие дивились, что рассказывали пастухи, как это воинство, армия небесная явилась. И все в таком удивлении, вау, вот это да. Но вот эти все, которые были, Мария не была в их числе. А Мария, дело совершенно другое. И вот мне сегодня хочется вот обратить внимание, что же делала Мария. А Мария, что там? Сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. В принципе, это не исключение. Это правило ее жизни. Посмотрите, в этой же главе, предпоследний стих этой главы, когда Иисус уже подрос, и младенцем, отроком в 12 лет, он был в храме. И родители пошли оттуда назад, идут в свой город, в Галилею, идти далеко, идти пешком, машин не было тогда. И родители его потеряли. Подумали, что с друзьями идет, с родственниками, там весь поселок, весь городок шел вместе. К вечеру кинулись, нет его. Вернулись в Иерусалим, 3 дня искали, нашли его в храме. И говорят, что ты сделал с нами? А он говорит, ну я должен быть здесь. В доме, который принадлежит отцу моему. Ну Иосиф посмотрел, твой дом в Назарете, я там живу, это мой дом, я твой отец. И он пошел с ними в Назарет и был в повиновении у них, и матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. Скажите, она все понимала? Она знала значение всему этому или не знала? Как думаете? Не знала. Что-то понимала, отчасти что-то знала, но она не знала всего. Но иногда так, я не понимаю этого, значит, это все неправильно. А вот я понимаю, значит, это хорошо, это все правильно. Не понимала до конца, не знала всего, но знала, что в этом что-то есть божественное, великое, и сохраняла это в сердце своем. Она знала, что это от Бога. Интересно, что когда все люди слушали весть пастухов, и Мария слушала. Вот в чем была разница у них? Вот все слышащие, там написано слово, дивились. Что это такое? Удивлялись. Это чувство, это эмоциональный всплеск такой-то. Вау, неужели ангелы настоящие, с крыльями, с неба? Это всплеск эмоций, всплеск чувств. Интересно, что у Марии не были просто чувства, которые так быстро меняются. Ведь иногда мы встречаемся с какими-то событиями и явно понимаем, здесь действует Господь. И говорим, о, такое служение было, такая конференция была, такая встреча была, или еще что-то. И такой порыв чувств, потом эти чувства... И ничего не остается. Бывает такое? И вот в отличие от привычного большинства, у Марии был другой подход. Да, у нее тоже были чувства. Даже, наверное, больше, чем у пастухов. Потому что пастухи радовались, увидев ангела. Все люди, которые тут слушали пастухов, радовались, что вот такое на полях свершилось. А она имела причастность к этому. Это ж ее младенец, ею рожденный. Но это не обернулось в нее только всплеском эмоций или всплеском каких-то чувств. Она сохраняла это, слагая в сердце своем. Был у нас, сколько, 3 недели назад, рождественский ужин. Ну, он называется ужин, поэтому назывался так, когда прошел. Что вы ели там, Владимир Иванович, на этом ужине? Что подавали? Ну, хорошее. Доволен остался. А что там на рыбе было сверху? Ну, что-то было, но вкусно-то было как, правда? Зелень, кажется, сыр, как там называется, в ананасовом соусе, да, или что там было. Ну, что-то такое. В принципе, мы не вникаем, что же там. Для нас общее впечатление, говорю, о, так вкусно было, так, а что ты ел? Ну, кажется, рыба или что-то, ну, что-то вкусное такое. Я как-то был на одной встрече, и там угощали, и подали, я рассказал, такая рыба вкусная, ну такая она. Потом я тихонько после, ну, уже несколько дней прошло, я кому-то делился вот так вот в кругу братьев, говорил, да были там на такой встрече, там вот там кормили, ну так вкусно было, рыба такая, никогда не ела. Меня потом тихонько, кажется, Евгений Львович или кто-то там дергает и говорит, то курица была. Просто она была сделана в форме рыбы, так вот. Я подумал, что такая рыба какая-то необычная. Мы не вникаем, что там. Общее впечатление, вот как хорошо. В принципе, иногда побывав на каком-то богослужении, на какой-то христианской встрече, мы выходим оттуда в таком восторге, говорим, как хорошо, как на небе побывал. Ну, а что у тебя осталось? Ну, хорошо. Потом это хорошо забивает будни, и не остается ничего. Вот в отличие от меня, может и от тебя, у Марии было другое. Она не просто радовалась, вот он, младенец, и к нему ангелы уже прилетали. Она эти слова оставляла в сердце своем. И потом посмотрите дальше. Здесь он в яслях рожденный, потом в храм его принесли по закону того времени. И приходит дедушка Симеон. Помните слова я говорил? И тебе само оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец. Она понимала тогда. Потом пришла уже через 33 года Голгофа, когда оружие прошло душу, но у ней оставалось это в сердце. И поэтому иногда верующих удивляет реакция Марии на Голгофе. Она же должна была там биться в истерике. Так мучает ее сына, и не просто сына, Богом данного убивают, святого. Почему она была, да, она плакала там, она была там, но не билась так в истерике? Потому что вот в ее характере она оставляла, слагала в сердце своем, даже не до конца, может, не понимая вот значение всего. Я учился в школе, если верите этому или нет, учился. 8 лет. Тогда было 8 лет, потом учился дальше техникуме, потом дальше учился. И я учил в школе теоремы. Самые разные. Самые простые теоремы Пифагора учили все. Учили? Ну, не говорите о штанах Пифагора, это вы, наверное, больше помните. А скажите, вы часто ее применяете в жизни? Вы знаете, а мне приходится ее применять. И буквально пару дней назад там по дому делал, нужно было просто рамки делать, уголки, и нужно было вырезать там уголок, чтобы был красивый прямой угол, и нужно было посчитать размеры. Я думал, попробовать так, потом стоп. Да это же Пифагор давно придумал. Посчитать, и все оказалось там, это очень просто все было. Но так редко мы эти теоретические знания применяем в жизни. Мы лучше возьмем 3 уголка и испортим, мужчины, если нам нужно там вырезать что-то такое, сделать по хозяйству, чем вот вспомнить, напрячь наши извилины, вспомнить ту теорему и применить ее в практической жизни. Оторвана у нас практическая жизнь от той теории. И ученик, когда учит, он не понимает, зачем ему это надо. Более того, все окружение говорит, да, но тебе надо это. Сдал студент экзамен, что должен сделать? И забудь это все. Интересно, у Марии был другой подход. Подход, который был более благословенный. Если бы мы этот подход не только в духовной жизни, а даже в практической жизни применяли, тогда бы не только уголки алюминиевые сэкономили, а очень-очень много в жизни. Мария, вот когда люди просто жили эмоциями, она сохраняла вот то, что слышала, в сердце своем. Способность человека, Бог создал человека, человек может помнить. Это благо или зло? Не отвечайте. Но человек способен еще и забывать. Это благо или зло? И то благо, и то благо. И то может быть злом, и то может быть злом. Представьте человека, который не может забывать. Который всю жизнь помнит все, что было до мельчайших подробностей. Страшная жизнь. Ведь окружает не только ж доброе нас, правда? Это говорят, если бы люди вечно жили на земле. И все Гитлеры и прочие жили вечно на земле. Бог создал человека со способностью помнить и забывать. И Бог дал право человеку все-таки избирать. Прилагать усилия, что помнить, а что вычеркивать из памяти своей. Не так просто вычеркнуть из памяти. Иногда нужны большие усилия, духовные усилия и молитвы, чтобы Бог помог что-то искоренить из нашей памяти. Но в нашем сердце, в нашей памяти мы что-то храним. Скажите, ну вот из такого, что нам бы не хотелось хранить в нашем сердце, а оно хранится само. Что вы можете назвать? Обиды. Наверное, это первое. Я когда вот думал об этом и себе вот писал немножко, я написал на первом месте обиды, и думаю, ну, наверное, это только у меня, я так часто говорю об этом, мне уже неудобно перед братьями и сестрами опять говорить, сказать, пастор, который только вот помнит какие-то обиды. Подумал и оставил так это на первом месте. Ну, я не один. И, наверное, если честно, то очень долго помнится, когда кто-то зацепит нас по самому больному. Особенно, когда близкие. Когда те, от кого не ожидаешь удара, от кого ожидаешь, наоборот, поддержки, и вдруг они неожиданно, раз, какой-то удар, ну, не обязательно физический. И она остается на года, десятилетия, на всю жизнь. Предательство. Страшное такое. Кажется, обиды забыты уже. Вот что-то было в жизни, пережил это, переболел, забылось это предательство, все хорошо. Потом настает какой-то момент в жизни. Похожие обстоятельства, похожий человек. Или с тем человеком встречаешься, или что-то другое. И вдруг оно вспыхивает с новой силой, как будто это было вчера. Бывает такое в жизни? К сожалению, бывает. И оно хранится в сердце человека. Человек не хочет этого. Оно остается. Не только обиды. Тайные желания, которые никому вы не расскажете, потому что они недобрые. Что-то такое, которое в лучшем случае вы приукрасите как-то. Ну, кто скажет, вот у меня... Желание быть гордым. Никто не скажет так. Все будут говорить, ну, у меня желание быть достойным, там еще что-то. У меня желание, ну, прелюбодействовать. Кто скажет такое? Ну, неверующий человек, может быть, хвалиться будет этим. Те, которые знают Бога, никогда так не скажут. Но иногда в сердце человека, где-то там в глубине живет вот это вот тайное желание, человек никогда не сделает этот поступок, он верующий человек. Но оно гнездится там. Время от времени мысли эти вспыхнут. Человек, до чего ж я дошел, Господи, прости меня, все, забыл об этом, кажется, все. Но остаются какие-то вот такие нехорошие тайные желания, и, к сожалению, живут в сердце человека. Как избавиться от них? Что делать? Об этом будем говорить. Потому что Писание говорит, но помнили о одном таком грехе, как прелюбодеяние. Всякий, кто только посмотрит, это что он? Это вот там уже заработали, как семинар у нас был, Телепа, вы говорили, химические реакции начались. Все, пошел процесс, и это желание в сердце человека, он будет мило улыбаться, будет все хорошо, выглядит будет очень приятно, так вот, знаете, все обходительно, а в сердце страшные, может быть, желания будут. И вот таких вот проявлений, которые в сердцах людей гнездятся, живут, сохраняются, их очень много. Не всегда они на вид такие страшные. Вот, скажем, такой житель нашего сердца, который называется заботы житейские. Писание говорит, помните притчу о вот этих почве, и там вот камни, одно поле, другое поле, дорога утоптанная, забетонированная, заасфальтированная, не пробьешься там. А третье поле, которое тоже недоброе, что там? Плевелы. Целая копна лежит, не подойдешь туда. Нет, заросли такие, не пройдешь там. Или что? Тернии, ну что? Тернии – это колючий кустарник. Это значит поле, заросшее колючим кустарником в притче этой, так? Нет, нет, не так, а как? Ну, сорняки. Ну, когда Христос говорил эту притчу, и когда вышел сеятель сеять, иное упало на каменистые места, при дороге, и в терние. И выросло терние, а когда падало, оно что там, заросшее колючками было? Чистое поле, красивое поле, улыбалось, причесанное, все нормально. Но в сердце это не глыбы каменные лежали. Это просто вот эти мелкие семечки. Кстати, у этого большого кустарника семена очень мелкие. И там просто эти мелкие семечки. Ну, терния имеет такую особенность в том влажном климате Востока, в сезон дождей, очень быстро расти. А разве в сердце не так? Когда вдруг какая-то семечка эта как проросла, как одолела нас эта забота, и все. И целый день, и целую ночь мысли только об одном. Вот это сделать, и как его сделать. Это хорошо или плохо? Опять тут вопрос, где нельзя однозначно ответить, хорошо или плохо. Если мы не думаем, как сделать то или другое, то мы ничего не сделаем. Но если вся наша жизнь, когда нас заглушают вот эти тернии, вот эти заботы, они живут в нашем сердце, вот тут беда. Как сделать, чтобы сердце было свободно? Вырвать тернии. Все, я не буду ни о чем думать. Мне нужно завтра обязательно там дома, вот постройки, что-то сделать. Я не буду об этом думать. Я не хочу об этом думать. А оно думается, его же делать надо. Я не буду думать о чем-нибудь греховном, нехорошем. А оно думается само. Я не буду вспоминать какие-то обиды. Я не хочу этого. Я хочу жить, радоваться и всех благословлять. Только перестал говорить, и опять вспоминается. Как сделать так, чтобы в сердце этого не было? Тут пример Марии. Мария, ну, у нее было сердце пустое, а так как природа пустоты не терпит, то эти слова туда сами влетали и вот там навалились туда и в сердце. Или как? Какой глагол стоит там? Само слагалось? Она слагала. Ее усилие. Усилия самого человека, чтобы в сердце не просто хлам был, кладовка с мусором, а чтобы там вот Божьи слова были. Давайте прочитаем Псалом 111, 11 стих. «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Оно само попалось в сердце, и вот там само живет, само растет. Или опять тот же глагол. Это действие человека. «В сердце своем сокрыл я Слово Твое, чтобы мне не грешить перед Тобою». В наше сердце мы сами чем-то заполняем. Чем? Вот прошлый год всей церковью мы читали Библию. И прочитали от Бытия до Откровения. Ну, может, в середине пропустили сколько-то. Сколько там пропустили. Ну, уже год кончился, начался Новый год. Что сегодня, чем мы наполняем сердце наше? Ну, давайте так, скажите, кто-то что-то пропустил, когда читали Библию. Может быть, не пропустил, но прочитал очень бегло. Скажу, исповедуюсь перед вами, да, я некоторые, особенно в Новом Завете, вот послания, я их прочитал все, и не первый раз, но вот в этот раз, когда церковь читала, я их прочитал очень бегло. Во-первых, толкование на послание больше Евгений Львович писал, а мне там меньше выпадало, и другие заботы были. Я их прочитал. Ну так, спросят пастора, ты прочитал? Как я скажу? Надо прочитать. Поэтому я их так прочитал, и все, могу смело сказать, я их прочитал. Вот настал Новый год. Кто из вас читает то, что очень бегло прочитал, или то, что пропустил? За эти дни наверстал. Что читаешь? Это догоняешь, это догоняешь. А вот то, что в середине пропустила, пропустила что-то ж? Еще не дошла до этого. Ну, есть планы такие. Ну, слава Богу. Знаете, когда обязывает церковь, когда вся церковь приняла решение, мы будем вот так читать Библию, ну, неудобно, спросят, а вот сейчас никто не заставляет. Никто не обязывает. И никто не знает, что ты и я пропустили. На что мы не обратили внимания? Скажите, мы вот это Слово Божие сегодня вот так же читаем его? Или, ну, выходные пока, вот 10 числа, вот сегодня, завтрашнего дня, уже начинаются рабочие дни, и вот каникулы кончаются, вот тогда мы начнем. Что мы наполняем в сердце своем? Я рассказывал уже и... Кстати, у нас тут еще есть с Донбасса гости. Вот в шахте никогда не был, не приходилось работать. Надо какого-то шахтера дождаться. Когда молодых шахтеров посылают, чтобы брать пробы воздуха, помните, да? Как нужно? Прийти в шахту, тогда пластиковых бутылок не было, стеклянные бутылки. Вот дадут 20 бутылок и сказать, на таком горизонте, в той лаве, прийти и набрать воздуха. Потому что там метан, взрывается газ. И анализ лаборатория делает, потому что, чтобы люди не погибли. Приходит молодой мальчишка, в 16 лет, первый раз опустился в шахту, дали ему эту брезентовую сумку, он приходит, открывает бутылку, набрать воздуха. Ну, вы уже знаете, как набирать, да? А молодые пацаны не знают. И так бутылкой машут, чтобы набрать, и дуют туда. И надуют воздуха, пройдут там 5 часов по эти километры, отмотают пешком под землей, поднимаются на поверхность и говорят, что вы, один углекислый газ, тебе там умерли давно, иди заново набирай. И никто не скажет, как набрать. Кажется, просто воды там в шахте хватает, набрал воды, воздух с поверхности вышел оттуда, потом воду вылил, и заходит тот воздух, который есть. Все. А пока он там... Этот воздух с поверхности, махай ты этой бутылкой, через горлышко туда не попадет, дуй туда, плюй туда, оно там заполнено. Что делать, чтобы мое сердце, вот вода живая, Слово Божие, которое оставлено нам, кстати, Наум, пророк, малый пророк, которого мы читали, тоже так очень бегло, интересный пророк, он пророчествует о разрушении Иерусалима и говорит один стих, мы его читаем, да? 3 глава, 14 стих. «Начерпай воды на время осады, укрепляй крепости твои, пойди в грязь, топчи глину, исправь печь для обжигания кирпичей. Приближается время осады, пока еще все нормально. Все хорошо. Но он говорит, если вы сейчас этого не сделаете, пока все хорошо. Потом, когда город будет окружен, начнется осада, ваши водоемы будут пустые, резервуары будут пустые, и вы просто сдадитесь или погибнете от жажды. Когда приходит время каких-то искушений у нас в жизни, когда приходит время каких-то трудностей, и нам так не хватает поддержки. Есть такие маленькие гедеоновские новые заветики. У кого-то есть синенькие такие? Дома есть у всех, да? С собой ни у кого нет. И там есть, на первой или на последних страницах, я уже и не помню, там есть такие, ну, выбранные цитаты из Библии. Там стихи утешения, стихи, когда тебе, цитаты из Библии, когда тебе радостно, или когда грустно, когда горе какое-то, или еще что-то. И вот тогда, ну, когда начинается горе, нет под руками этой книжечки. И нечего мне, ничего не могу сделать. Говорит Наум, начерпай воды на время осады. Вот тогда, когда все хорошо еще, пока ничего не случилось. Исаия, 55 глава, 6 стих. О том же говорит, ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Мы живем в последнее время. Скажите, в наше время природные катаклизмы будут меньше или больше? Однозначно больше. Скажите, а вот природные явления все будут ужесточаться или будет наоборот тишь да гладь такая? Ужесточаться. Люди будут такими добренькими, хорошими или наоборот? Войны, военные слухи, землетрясения. Это сопровождает последнее время. И оно на наших глазах все это больше и больше. И написано. Агей, да, говорит, что будут юноши и девицы, красивые, красивые юноши и девицы, ходить от моря до моря. Амос, Амос. Ходить от моря до моря, искать что? Слово Господне. И не найдут. Ищите, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Вот это уникальная черта характера Марии. Вот, говорят. И не потом вспоминаешь, а вот же говорили, вот же была проповедь на эту тему. Как, что ж делать сейчас? Вот было ж, ну что-то там, что-то, кто ж говорил? Да вот пастор говорил, а о чем говорил? Да про Бога что-то говорил, читал откуда? Да из Библии читал. Ну было оно. Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. И когда человек наполняет сердце свое вот Словом Божьим, тогда, как Иоанн пишет в 7 главе, Иисус Христос пришел на праздник, и в последний великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в Меня, у того сердце будет полное». Или как будет? Потекут. Оно будет не просто заполнено, оно станет тем источником. Если мы хотим, чтобы наша жизнь была благословенная, чтобы даже такие страшные события, которые Марию постигли на Голгофе, видя смерть своего сына, страдания его крестные, и все это перенести, надо, чтобы был духовный запас вот внутри нас, в сердце нашем. Мария слагала это в сердце своем. И когда не понимала, что ее подросток, сын говорит о доме отца, она все это запоминала, это оставалось в сердце ее. Еще один момент. Опять житейский пример. Вчера вечером мы с Игорем искали сверла. Их много у нас. Пока идет стройка. И пока его не было, они были вот, отдыхали. Там немножко переместилось. Перед Новым годом одну там комнату, где инструмент был, ее перенесли, убрали и все. Начали искать. Они есть, эти сверла. И знаем, в какого цвета коробочки они. И искали их везде. Нашли, даже не те, что искали, а еще лучшие нашли. Оказывается, были. Оно все есть, кроме порядка. Ну, надеюсь, пока стройка. Потом закончится, будет там и сверла, и порядок. Но в жизни ж так бывает, правда? Говорят, вот если бы русский человек был вот так вот силен передним умом, как и задним. Когда так прошло, эх, если бы я. А кто-то там другой нации думает, как бы так. Иногда мы вспоминаем, думаем, как много мы изменили в жизни, правда? Вот прошли какие-то события, какие-то трудности, там еще бурные события. Поменяли бы много в жизни. Но, увы, оно уже прошло. И в одну реку дважды не войдешь. Особенность Марии. Она сохраняла слова, как? Слагая в сердце своем. Опишите мне это слово, слагая в сердце своем. Что это значит? Собирать. Говорит о каком-то порядке, о какой-то системе. Правда? Не просто наваливать в кучу. Вот где-то есть у меня эти сверла, они мои, я знаю, что есть. И вот она, куча инструмента. Давай перебирать, рыться. Ну, когда нужно найти там бензопилу, ее проще найти, она большая. А когда нужно сверлышко, сколько она, 3,5 мы искали, да? Вот попробуй его найди в этой куче большого инструмента вместе с кувалдой, ломом и лопатой. У Марии была система. Причем система, не знаю, как у ней в жизни, в быту было, но, наверное, если в душе есть система, есть порядок, она и в быту будет, и в жизни будет так же. Иногда верующие люди знают очень много. Недавно так вот просматривал библиотеку и смотрю, Коран, взял его еще раз, перелистал, в свое время его прорабатывал, прочитывал, изучал. Там очень много взято из Библии. Очень много. Книгу Мормона, может, кто-то, кому-то удалось осилить, прочитать. Я не смог ее до конца дочитать, потому что не хватило терпения. Там тоже кое-что взято из Библии. Другие какие-то книги можно взять. Даже если не прямо взяты истории из Библии. Возьмите предания тех же наших северных народов. У них, в принципе, все понимания библейские, хотя Библию никогда не держали, не слышали и не читали, и никто не рассказывал им. Просто вот то, что в устном предании шло от сотворения мира, от времен до Авраамовских и дальше, оно в каком-то виде пришло. В христианских новостях вот последнюю неделю-полторы очень часто с сайта на сайт там новость кочует. Кто-то, один из известных ученых, востоковедов, расшифровал одну из глиняных вавилонских табличек, где описано время потопа. Что Ноев ковчег – это был круглый плод из папируса, из тростника. То есть эти истории – они как-то во всех народах остались. И о потопе, и еще о чем-то. В преданиях, в историях, еще где-то. Единственное, что оно все такое бессистемное. Вот какие-то, вот то, что-то там того. Особенно вот Коран я первый вспомнил. Вот там очень наглядно. Когда два совершенно разных библейских события, смешаны в одну кучу. И Авраам в ковчеге, оно и где-то там еще. Вот микс такой, смесь такая получается. У Марии была система. Иногда верующие люди столько много знают, они будут рассказывать часами, как говорят, тарахтеть. И то, и то, и то. А вот систематически рассказать. Вот Бог. Он вездесущий. Он безначальный, да? И Христос, это же Бог. Вторая личность Божества, Божественной Троицы. Он безначальный. А где-то написано, вот, подобно росе, прежде единицы рождения твое. Это как, о чем? То есть, вроде все знаю, а вот такой системы знаний нет. 6 числа мы церковью, не все смогли быть, но большая часть людей была, и много времени посвятили составлению планов на вот этот год. Что мы сделаем? Кстати, кто хочет принимать обсуждение в этих планах, подойдите к Наталье, она в школе воскресной вернется сейчас, к Наташе Роговой, скажите, она в понедельник вам рассылку сделает, разошлет, и будете вы там смотреть, добавлять, убавлять, что вам понравится, что не понравится. Планы совершенно разные, начиная от того, что 13 февраля тоже это будет суббота, 14 февраля день всех влюбленных, да? Вот 13 февраля сделать такую встречу для влюбленных, пригласить молодежь, семейные пары и поговорить о любви, как говорит Библия об этом, пользуясь тем, что в это время все говорят о любви. Там в планах есть разные, есть такое, чтобы летом группа семей или там молодежи, кто хочет, могли поучаствовать, и есть для этого возможность в сплаве по реке. Верующие, неверующие семьи совместно так вот собраться, группой такой, есть для этого все оборудование. Одно из лучших мест в России, два таких места, в Пермском крае и на Камчатке. Вот в Пермском крае, благо, что там Андрея брат заведует этим, и мы с ним решаем вопрос, что нам дадут эти катамараны, дадут все оборудование на 10 дней такого сплава. Ну, планы в ноябре, у кого отпуск будет, и будем говорить об этом. Церковью все-таки выехать в Израиль, проехать по святым местам, большие планы. Но в этих планах есть один пункт, который хочу сегодня вам проповедью у нас в церкви. О чем? О Боге. О чем говорили? Про Бога. Откуда читали? Из Библии. Но у нас, в принципе, нет таких систематического богословия. Вот если взять тему о Боге. И мы говорили, как предложение такое, вот на этот год, одно в третье воскресенье месяца, это будет тематическое собрание вот, на именно богословскую тему. Допустим, о Боге. Следующий месяц об Иисусе Христе, о Боге Отце, об Иисусе Христе, о Духе Святом, о Церкви, о дарах Духа Святого, об ангелах, о последнем времени. И так вот весь год 12 таких больших тем. Сами будем говорить или приглашать кого-то из проповедников. Но это будут такие специальные собрания на определенную тему. Именно систематические. Может, они больше будут похожи на занятия, когда придется немножко брать такие конспектики, там что-то заполнять, писать. Кстати, третье воскресенье – это следующее уже. Это на правах рекламы. Кто придет, то берите ручки с собой. Интересно, что Мария имела вот эту систему. Она слова эти слагала в сердце своем. То, что в нашем сердце, то, что в нашей памяти, то, что в нашем естестве, определяет нашу жизнь. Так пишет Соломон в притчах, 4 глава, 23 стих. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Вот будет моя жизнь приносить жизнь, я буду приносить жизнь или смерть окружающим. Я буду отравлять свою жизнь, жизнь своей семьи и жизнь всего окружения моего, или наоборот, это будет благословение, зависит не от того, что я хочу, а я хочу только доброго. А зависит от того, что у меня, чем наполнено мое сердце, что там сложено, что заскладировано и как заскладировано в сердце моем. Потому что Христос говорил, Матфея, 15 глава, из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, кражи, лжесвидетельство, хуление и так дальше. Вот это все оттуда исходит. Или наоборот, доброе для назидания в вере. Мне очень хочется, чтобы вы заметили это слово. Чтобы внимательно посмотрели, но не осталось просто так, ну, говорили что-то и все. Я вспоминаю, когда Иосиф, молодой еще был, подросток, с юношеским таким максимализмом, ему то сны приснятся какие-нибудь, то еще что-нибудь, и вот сон приснился. И приснился сон такого величия, ему кланяются кто? Не просто братья, не просто отец. Солнце, луна и 11 звезд поклоняются ему. Представляете, мальчишка встает Вот подросток такой уже, и говорит, у меня такой сон снился, ему разрешали спать долго. Братья рано идут там пасти овец, а он любимец, сын старости, вот досыпал там в своих красивых одеждах. Мне снилось, мне солнце поклонилось, луна, 11 звезд. И как братья вознегодовали на него. Интересна реакция отца. Ты уже включил нам это, да? Братья его досадовали на него, а отец... Почему? Ремня надо было всыпать ему. Розги надо было ему дать. Наказать его надо было за такие. Но что-то в сердце отца дрогнуло, и отец заметил это слово. Вот если бы вот мы могли замечать, как нам говорит Бог в жизни нашей. А ведь иногда Бог говорит так, что возмущается наше «я». Да как это? Да нет, я не такой. Но если Бог говорит, то стоит вникать, стоит прислушаться. Последнюю цитату, это Иеремия, хочу прочитать вам, чтобы помолиться вместе. «Слушайте и внимайте, не будьте горды, ибо Господь говорит». И когда Бог говорит, говорит о покаянии, что тебе нужно покаяться, ты говоришь, а почему только мне? Ну и другие живут так. Но Бог говорит тебе, ты должен покаяться. Бог говорит тебе, тебе нужно изменить жизнь. Бог говорит тебе, а ты помнишь, что кроме откровения ты пропустил еще вот то, когда мы читали вместе. Бог говорит, что не живи суетой мира этого, не живи заботами житейскими, заполни сердце твое Словом Божьим. Бог говорит тебе и мне, примем мы это или нет. Вот Мария, ее отличительная черта, она это запоминала. Она прилагала к этому усилия. Она это слагала в сердце своем. Это брать и класть. Это не само оно туда покатилось и упало. Зло так само. Влетает и не выкорчишь, трудно выкорчивать. Ее усилия. У ней был порядок, система. Она слагала это. Дай, Господи, чтобы и в моем сердце, и в твоем сердце вот Божье Слово было всегда сложено так. Сегодня время для молитвы. Может быть, сейчас время для того, чтобы покаяться. А каждому из нас есть в чем покаяться, правда? В тайных желаниях, в обидах, в суетах, еще в чем-то. Чтобы Бог помог, это выкорчивало из нашего сердца. Чтобы Бог дал нам вот этого желания и решительности, чтобы Библия в этом году оставалась настольной книгой для каждого члена церкви. Об этом стоит просить у Бога. И Мария оставлена нам как пример. Давайте вместе помолимся Господу, покаемся перед Ним и попросим силы для жизни перед Ним.